Свобода, в эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа алфавит инакомыслия. Психушки. Начнем с другой темы. Кто такая Вера Дангара? О забытой художнице, о русской Италии, о новой книге я беседую с историком Михаилом Талалаем.
Я вместе с моим коллегой из Москвы Евгением Титовым, ну, буквально в последние несколько месяцев, может быть, полтора года, раскопал биографию одной нашей соотечественницы, которая писала по-итальянски, рисовала картины, эскизы, была публицисткой, актрисой, но под псевдонимом Вера Дангара. Ее биография оказалась очень запутанной, и нам пришлось положить немало усилий, чтобы ее реконструировать.
И что же, получилось какое-то издание?
Да, только что вышла книга. Только что вышла книга про нее с следующим названием. «Иркутск. Рим с двумя пересадками». И далее Вера Дангара, писательница, художница и прочее, пути ее профессиональный, скажем так, образ. Вышла книга совсем недавно в издательстве «Старая Басманная», который занимается генеалогическими исследованиями и где публикуются уже, я думаю, полтора десятка лет моя серия «Русская Италия». И вот эта Вера Дангара, ну, просто прямиком попадает в русскую Италию. Она, можно сказать, в Италию привела целую реку, Ангару. Мы, правда, с вами, Иван Никитич, должны договориться, как мы будем произносить имя, ну, или псевдоним наша героиня. Кстати, на ее могильной плите так и написано по-итальянски, на латинице. Вера Дангара. И вот здесь загвоздка, потому что на конце нет ударения. Если в итальянском слове ударение падает на последний слог, то обязательно должно ставиться ударение. Поэтому итальянцы имя нашей героини, или псевдоним, произносят Вера Дангара или Вера Дангара, как кому захочется, на первый или второй слог. Это в итальянском обиходе. Вот как мы по-русски будем ее называть? Вера Дангара или Вера Дангара?
Мы-то с вами, как истинно православные люди, должны произносить, как нам свойственно, Дангара. И будем учить весь мир, как имперцы.
Особенно итальянцев, да. Или можно обрусить, скажем так, ее псевдоним, назвать Вера Ангарская. Я, когда переписывался с издательством, все время называл Вера Ангарская, чтобы там апострофы не ставить. Но моему соисследователю, скажем так, это очень не нравилось. Он всегда настаивал, что она Дангара, так и будет. И впервые я это странное имя Вера Дангара встретил, ну, лет, наверное, 30 тому назад, когда я просматривал метрические книги Русской Православной Церкви в Риме. И мне там попалась запись об отпевании, похоронах русской эмигрантки, родившейся в Елизаветграде. Был указан год, который потом оказался легендарным, мифическим, придуманным. На 7 лет наша героиня подправила свой возраст, естественно, в сторону уменьшения. И дальше вот эта загадочная Дангара. Я в то время не обратил внимания на этот псевдоним и на все остальное, хотя споткнулся на другое имя, которое стояло рядом в скобках – Эренбург. Да, Эренбург, ну, имя на слуху. Но я подумал, что Эренбургов очень много, и к знаменитому советскому писателю Илью Григорьевичу Эренбургу наша Вера, ну, никакого отношения не имеет. Это оказалось не так. Я забыл, даже и не вспоминал об этом человеке, об этой женщине, пока года полтора-два тому назад я не получил письмо из Москвы от неведомого мне соотечественника, который увидел эту мою запись, она уже циркулирует в интернете, это список некрополь, некатолического кладбища Тестача в Риме, нашел мой электронный адрес и написал: «Вот я ищу, очень интересный человек, давайте искать вместе». И он как-то меня заразил, и вдобавок он мне сказал, что Эренбург, это не случайно, что она была замужем за кузеном, то есть за двоюродным братом всемирно известного писателя. И предложил мне искать. Ну, с чего искать человека? С телефонной книги. Я с удовольствием вспоминаю свои первые поездки в Италию и вот это существование телефонных книг. Иногда в будках телефонных. А во Флоренции, в 90-е годы жил во Флоренции, на главпочтамте были телефонные книги всех итальянских городов. Для меня это просто фантастика. Любого человека, у которого есть телефон, и который не захотел снять его с телефонной книги, такая опция тоже существует, платная, кстати, опция. Он там есть, его можно найти, позвонить и прочее. Ну, сейчас все эти телефонные книги выложены в сети. Это даже, конечно, облегчило мои многочисленные поиски. Белая книга – это частные лица. Libro Giallo – это разного рода предприятия, учреждения и прочее. Итак, Libro Bianco – белая книга, фамилия Эренбург, может писаться по-разному, естественно. Но я предположил, что это, возможно, Е, потом H. И это оказалось правильным. И выяснилось, что в Италии живут всего лишь два Эренбурга. Как оказалось, два родных брата. И, как оказалось, два внука нашей героини. Один из них жил в Милане, Алессандро Эренбург. Я набрал телефон, позвонил ему. Естественно, всегда первый телефонный разговор, некоторая настороженность. Но он оказался просто удивительно итальянским человеком, несмотря на свои русско-еврейские корни. Он как-то сразу загорелся, откликнулся, захотел со мной тоже встретиться. И произошла первая, как говорится, судьбоносная встреча. В эпоху ковида еще, такую в позднюю ковидную эпоху, но все равно с масками, руки мы не пожимаем, кофе мы не пьем, стоим на некотором расстоянии на лужайке, как будто на дуэли встречаемся. Но, тем не менее, как-то понравились друг другу. И Алессандро Эренбург сказал: «Михаил, у меня дома есть все данные о бабушке». И поэтому я приехал к нему домой и действительно нашел там целую россыпь биографических данных, очень запутанных. И сам внук не знал точную дату рождения своей бабушки. Ему было трудно разобраться с ее четырьмя фамилиями, двумя псевдонимами, которые она использовала в своей жизни. Но потихоньку вместе с Евгением Титовым мы распутали этот интереснейший клубок. И оказалось, что да, барышня наша, она родилась в Елизаветграде, это нынешний город Крапивницкий, но еще маленькой девочкой отец семейства, крупный железнодорожный служащий, увез всю семью в Иркутск. Кстати, надо назвать ее первую фамилию. Вера родилась в фамилии Натенсон, иногда пишется Натензон. И несмотря на то, что это кажется фамилия идиш, может она есть фамилия идиш, они были православного вероисповедания, и мы нашли свидетельство о крещении Веры Натензон в том же самом Елизаветграде. Ну, в Елизаветграде она прожила несколько месяцев. Город ее формирования – это был Иркутск, стоящий, как знают все слушатели, на реке Ангара. Она выросла на Ангаре и сбежала оттуда, скажем так, прямо. Но все-таки вот сохранила привязанность к родному городу, в своем будущем, грядущем псевдоним. Куда бежала барышня, 20-летняя барышня, это начало 20 века? Она, естественно, бежит в Париж. И там талантливая иркутянка, все-таки по месту формирования, наверное, будем ее называть, и по ее самосознанию, бросилась в эту кипущую, артистически богемную парижскую жизнь, которую мы, в общем-то, неплохо представляем. Хотя по времени, я так думал, вот о ее формировании, это может быть даже называться серебряным веком, но я думаю, что она уже как бы пост по своим увлечениям. И это все-таки русский Париж, или точнее даже Париж интернациональный, потому что так условно называли русским. Но вот в этой среде были поляки, евреи, естественно, русские, украинцы, белорусы. Очень кипучая, активная среда, где наша Вера нашла сразу применение своим талантам. Она и пишет, и рисует, она влюбляется, она выходит замуж, и ее мужем становится Петр Эфрон. И тут еще одна удивительная история, которой давно занимались Цветаевы веды. Эфрон – фамилия у всех на слуху. Она выходит замуж, ее первый муж, ее первая фамилия Эфрон – это родной брат Сергея Эфрона, мужа Цветаевой. Они живут соседями с Мариной Цветаевой. У них в гостях спит, дневует и ночует Марк Шагал, Пикассо. В общем, все как полагается той богеме тех лет. Скажем, поэтесса Елизавета Полонская, которая была вхожа в этот круг. Русская академия называлась, это богемная, назовем, ассоциация, кружок, группа друзей. Так очень живописно описала ту обстановку.
Эту мастерскую прозвали «Русской академией», но кроме русских и поляков в ней работали и другие художники. Южноамериканцы, негры, было и несколько французов. Так я познакомилась и подружилась с рядом русских художников и скульпторов, которых тогда было очень много в Париже. Все они были молоды и искали, увлекаясь то импрессионистами, то кубофутуристами, но все это делалось очень искренно и задорно. Некоторые из тех художников и скульпторов, которых я застала в Академии, стали потом очень знаменитыми. Академия была не только местом, где жили и работали художники и скульпторы. Здесь регулярно собирались молодые поэты, прозаики, критики. Каждую субботу по вечерам в мастерской, где днем усаживали или ставили натурщика, водружали столик и два стула для председателя очередного вечера и выступающего автора. По окончании вечера шумная ватага отправлялась провожать друг друга по домам.
Итак, первая любовь, первый муж — Петр Эфрон. У супругов молодых, очень молодых супругов, рождается первенец, девочка. Ее назвали Елизавета в честь бабушки Веры. Почему-то двойное имя — Елизавета Ирина. Вообще, как все знают, в русской среде двойные имена крайне редко. Имя Ирина, мы так с моим соисследователем Евгением Титовым из Москвы так и не осознали. По святцам, правда, католическим святцам, на день рождения выпадает святая Ирина Фессалоникийская. Но, мне кажется, это вряд ли. И бедная девочка живет всего лишь несколько месяцев. Она умирает. Это, конечно, трагедия. И эту трагедию переживает Марина Цветаева. Она пишет потрясающее стихотворение. Это действительно очень сильное стихотворение на смерть младенца. Где она обращается к ней: «Ласточка, ластунка». И тут вот для Цветаева ведов. Это не есть какая-то поэтическая находка Марины Цветаевой. В семье Петр и Вера называли ее «Ласточкой», «Ластунькой». Сохранились. Мы нашли вот некоторые письма, где они этого несчастного ребенка именно так и называют.
«С ласточками прилетела ты в один и тот же час, радость маленького тела, новых глаз. В марте месяца родиться, Господи, внемли хвале, это значит быть как птица на земле. Ласточки ныряют в небе, в доме все пошло вверх дном, детский лепет, птичий щебет за окном. Дни ноябрьские кратки, долгие ночи ноября, сизокрылые касатки за моря. Давит маленькую грудку стужа северной земли, это ласточки малютку унесли. Жалобный, недвижим венчик, нежных век недвижен край. Спи, дитя, спи, божий птенчик, баю-бай». Стихотворение Марины Цветаевой на смерть Елизаветы Эфрон. Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Кто такая Вера Дангара?». Мой собеседник – историк Михаил Талалай.
И тут очень интересная, несколько такая своеобразная находка. Александра Эренбург, внук Веры, рассказал мне, что у него дома находится, ну, даже не знаю, как назвать, гробик, ковчег этой ласточки. Они кремировали ее и оставили вот так вот в семье. И этот ларец, гробик, он сохранился. И я его сфотографировал, конечно, так что такая неожиданная, несколько макабральная находка. Но вот она произошла. Это 1909 год. И я думаю, вот смерть младенца, первенца, Петр и Вера, они как-то не пережили. Супруги расстались. Петр Эфрон уехал обратно в Россию. Был он болезненным человеком и умер от туберкулеза достаточно скоро, но уже когда они были в разводе. Вера остается в Париже, находит другого блестящего русского подданного, русского человека. Это Илья Эренбург. Тут вот постоянно путаница, и даже для меня самого, потому что мы знаем Илью Эренбурга, знаменитого писателя, это его двоюродный брат. Илья Лазаревич. Он тоже, естественно, и литератор, и близок к театральному миру, и публицист, он социал-демократ, он участвует в революционных движениях. Они женятся. Причем мы нашли документы, свидетелем на их свадьбе был очень, на мой взгляд, интересный художник Евгений Зак. У моего друга Александра Эренбурга дома сохранилась целая галерея Евгения Зака. Я уверен, что рано или поздно это имя прогремит, потому что действительно великолепный, к сожалению, рано умерший художник, уроженец Белоруссии. Иногда его поляком называют, иногда евреем, иногда русским. В общем, тоже такой космополитический бэкграунд. И новая семья Илья и Вера. Они продолжают свою артистическую, творческую жизнь, едут в Швейцарию в 2014 году, где тоже участвуют в разного рода художественных проектах, с Дягилевым вместе, потому что в то время Дягилев находился там с Мясиным, это иногда подчеркивают, в то время увлекался, как пишут, Мясиным. И Эренбург, Илья Лазаревич и сама Вера начинают писать театральные декорации, пишут картины. Первая мировая война. Они не могут вернуться в Париж из нейтральной страны и застревают в нейтральной Швейцарии. Илья, наш социал-демократ, горит желанием участвовать в революции в 1917 году, спустя 3 года спокойной, тихой швейцарской творческой жизни. Он едет в революционный Петроград, потом он едет воевать на гражданскую войну на стороне красных. И его расстреливают белые в 1919 году. Так что Илья Лазаревич Эренбург гибнет. Его вдова на всю жизнь сохраняет свою официальную фамилию. Поэтому в Италии и других документах она, в общем-то, фигурирует как Вера Эренбург. И она живет в Швейцарии с их единственным сыном, который родился во время Первой мировой войны, Георгий. И тут происходит новый, очень важный поворот в жизни нашей героини. Она знакомится с третьим необыкновенным человеком, то есть после Эфрона Эренбурга. В той же Швейцарии она знакомится с римским аристократом. Его двойное имя, двойную фамилию я запомнить не могу, поэтому читаю. Итак, третьим мужчиной в жизни Веры Ангарской, Веры Денгары, стал Пьетро Сильвио Ривета Ди Солонгелло. Выговорить это действительно очень трудно, и он пользовался, как и Вера, псевдонимом Тодзи. Так что в будущем я его буду называть просто Тодзи. Тодзи был гениальным человеком. Сейчас о нем тоже забыли, как о Вере, но это был человек-вулкан. Вера ему сразу понравилась, приглянулась. В тот момент Тодзи зачинал, он был один из пионеров, итальянскую кинематографию. И он решил из Веры сделать актрису немого кино. Ну, другого кино тогда еще не существовало. И зовет Веру в Италию. Тодзи, ну, богатый достаточно аристократ, основывает фирму специально, чтобы делать фильмы, и снимает исключительно Веру. Она в этот момент и берет этот псевдоним Вера д'Ангара. А перед этим, я забыл упомянуть, в своей художественной выставочной деятельности она использует еще один псевдоним, который тоже нас путал, не только нас, Равич. Откуда взялась эта фамилия Равич? Это девичья фамилия ее матери. Ну, такой традиционный ход. Я тоже, кстати, иногда пользовался, брал девичью фамилию моей мамы Пищулина. И тут тоже художница Вера Равич. Мы с Евгением Ситовым думаем, что ей пришлось взять псевдоним как художницы в ее швейцарский период, потому что она вместе выставлялась с ее супругом Эренбургом, Ильей Лазаревичем. И поэтому, чтобы двух Эренбургов не было, вот она и была Равич. В кино она уже другая. Она не Равич, она Д'Ангара. И успешные фильмы. С десяток фильмов, большой кассовый успех, хорошая критика. Ни один из них не сохранился. Мы, конечно, очень надеемся, что рано или поздно какая-нибудь негорящая кинопленка выплывет из какого-нибудь архива. Но пока нет. Остались только вот фотограммы, как их называют. То есть разного рода кадры, где мы видим действительно прекрасную молодую женщину с яркой внешностью. Но кино им мало, и они одновременно занимаются оба литературной деятельностью, основывают журналы. Один из популярных журналов 20-х годов, обложки рисует Вера. Она, похоже, без псевдонимов участвует, в частности, вот в журнале самых их главном «Мы и мир», но «Эль Мондо» была постоянная хроника новостей из России. Ясно, что это было благодаря присутствию Веры Эренбург, и, похоже, она тоже писала тексты. Тодзи, в журнале, который мы уже упоминали, «Мы и мир», в 28-м году написал очень интересный очерк про Россию. Большая статья, скажем так, программная, с названием «Страна противоречий».
Из статьи Тодди «Страна противоречий» 1928 года. Самое точное определение России и русского народа – это то, что ничего не определяет, а оставляет пространство для любого возможного определения. Россию ведь давно называли, и правильно, страной, где все возможно. Слово «свобода» – лозунг новой власти, но одновременно 50 тысяч в год нелегальных эмигрантов бегут только через польскую границу. Сильная система социальной поддержки, больницы, санатории и огромная армия беспризорников и бездомных бродяг. Равенство мужчины и женщины позволяет оформить брак и развод за 10 минут. Но это плодит новых бездомных и бродяг. В каждом маломальски населенном пункте есть местные советы. И одновременно обнаружены на Кавказе и в Сибири поселения, где люди не знают, что царя уже нет, и имя Ленина им неизвестно. Видимый полный контроль государства, ЧК, за всеми сторонами жизни и примерно 15% по официальным данным торговли в руках спекулянтов черного рынка.
И Тодзи и Вера жили достаточно благополучно. Тодзи увлекся Японией, выучил японский язык. Его включили в официальную фашистскую делегацию, которая ездила подписывать знаменитую «Мир-ось». Рим-Берлин, она протянулась до Токио. Он основал первый и, быть может быть, последний в Италии журнал, который посвящен Японии. Конечно, в нем участвует всяческие Вера. Ну, в 43-м году с падением фашистского режима журнал закрылся. И вот начиная с конца Второй мировой войны публицистическая, литературная, художественная жизнь и Тодзи, и Веры, она постепенно увядает. Ну, собственно, и возраст уже, соответственно, терцита, как говорят в Италии, третий возраст. И Вера умирает в Риме в достаточно преклонном возрасте. Ее архив попадает к внуку, с которым я познакомился. Много там еще предстоит разобрать. Мы подружились с Алессандро, и поэтому, когда я прихожу к нему в гости, он потрясающий гурман, кулинар, и всегда к моему приходу готовит потрясающие обеды. И при этом какие-то показывает новые архивные свои находки. У нас с ним нашлось много общих тем, так как у отца его, то есть сына Веры и Эренбурга, Георгия, родившегося во время Первой мировой войны, была необычная биография. Он во время Второй мировой войны, отец Александра Эренбурга, попал в плен к англичанам. Его отправили в Северную Африку. Он сидел несколько лет в английском плену, выучил английский язык и сделал блестящую карьеру в послевоенной Италии. Он стал директором итальянского отделения Pan American. Ну, чтобы закончить, в итоге накопилось много материала. Надо как-то его реализовать. И сначала мы вместе с Евгением Титовым написали статью достаточно такого академического характера для словаря русских художников зарубежья Лейкинда и Северюхина. Я когда-то рассказывал о бумажном варианте этого словаря. Ну, электронный словарь постоянно обновляется, поэтому вот наша находка Вера Дангара, Вера Эренбург, она попала уже в электронный вариант. Затем мы написали хорошую научную статью. Тут я слышал какой-то ложный ход. Я решил, что в Иркутске она будет интересна. Связался с Иркутским краеведческим музеем, послал им статью. Они написали, что получили, что да, напечатают. И все, на все мои последующие письма полнейший молчок. То ли они боятся как-то связываться с Европой, в условиях, сказать, нынешней конфронтации, то ли им просто лень и неинтересно. В общем, статья, предназначенная для Иркутска, про девушку из Иркутска с фамилией Дангара, она, в общем, осталась неопубликованной. Но решили сделать книгу. И тут произошло следующее, что у Евгения Титова был свой подход. Ему хотелось рассказать о самом поиске. вот о чем я вам сейчас рассказываю, но еще более подробно. Я обычно публикую свои тексты с другим подходом. Вот что я нашел, я это и публикую. А как я нашел, откуда, с кем, кому написал, с кем встретился, кто мне ответил, а кто нет, это я оставляю за рамками своей публикации. И в итоге я Евгению сказал: Евгений, пишите вот как вам хочется, как вы мне написали письмо, как я вам любезно и очень емко ответил, и как вы стали заниматься дальнейшим поиском. Пишите вот как у вас, как вам хочется. Он сначала колебался, потому что это его первая книга, но я ему сказал: вы знаете, Евгений, мое убеждение, что любой многочитающий человек в состоянии написать хотя бы одну книгу. И вот этим доводом я его окончательно убедил. Он сел, написал книгу, я стал ее научным редактором, написал там какие-то комментарии, чего-то подправил, библиографию, придал ей такой облик более научный. И книга вышла несколько месяцев тому назад. Ее автор Евгений Титов, научный редактор Михаил Паламай.
«Вера Дангара» о забытой художнице, о русской Италии, о новой книге мы беседовали с историком Михаилом Талалаем. Выпуск «Поверх барьеров» на волнах свободы. Радио «Свобода», в эфире программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Психушки. Психиатрические больницы, знаменитые лечебные учреждения, политической волей превращенные в пыточные заведения. Ужас, безумие сопровождает человека, понятно, с самых юных лет. «Ты чё, псих?» – распространеннейшая реплика в школьных отношениях, как мы помним. «Не дай мне Бог сойти с ума!» – эта пушкинская строчка своей простотой и прямизной запоминается сразу и навсегда. Помним и пушкинского Германа, помещенного в четвертом, кажется, номере Обуховской больницы. И все мы, конечно, помним первого сумасшедшего в русской истории – Петра Яковлевича Чаадаева. А вот у вас, Андрей, какие персональные ассоциации в молодости вызывали разговоры о чьем-то безумии?
А вы знаете, Иван, в молодости или в детстве даже, наверное, как у большинства людей, у большинства жителей СССР, ассоциации были очень ироничные, скажем так. Вот фраза «Но ты что, псих?» она же продолжается и дальше. Это не то, что кончается с выпуском. В 10 классе вышли из школы и начали уже разбираться, кто псих, кто не псих. Нет, в народе вообще психованные, ненормальные и так далее, это же ни в коем случае не уважительные эпитеты. И, конечно, до тех пор, пока я не столкнулся с документами самиздата, пока они не подтолкнули меня к мыслям в правильную сторону, ну, в общем, никаких особых ассоциаций у меня не было. Пожалуй, за одним исключением. Я не могу сказать, что я очень глубоко в молодости разбирался в проблемах психиатрических лечебниц, но один факт меня потряс. Я не следил специально за судьбой Марии Спиридоновой, лидер партии левых эсеров. Кто помнит, она была арестована, попытка бунта левых эсеров провалилась. Интересно, что было бы, если бы она не провалилась. Короче говоря, я знал, что Мария Спиридонова была арестована. На этом мои познания в ее жизни заканчивались. И вдруг я узнал, не помню откуда, я узнал, что она прожила в психиатрической лечебнице до 1941 года, а поместили ее туда в 21 году по личному распоряжению Феликса Эдмундовича Дзержинского, нашего железного Феликса, и по результатам экспертизы вроде бы уважаемого профессора Ганушкина. Так вот, 20 лет она провела практически в психушке, и ее расстреляли перед наступлением немцев. И, честно говоря, вот в эту секунду что-то у меня в голове не сошлось. потому что ни один исторический рассказ о том времени не позволял мне сделать вывод, что она была психически больным человеком. Кроме, правда, кроме одного, кроме знаменитого выступления Никиты Сергеевича Хрущева и статьи в «Правде», которая была опубликована под его фамилией, я ж не думаю, это он сам писал, статью в «Правде» я, конечно, прочел позже, а не в том 59-м году, когда она была опубликована, где было написано, это практически цитата, что преступление – это отклонение от общепринятых норм поведения в обществе, нередко вызываемое расстройством психики человека. Могут быть заболевания, психические расстройства в коммунистическом обществе среди отдельных людей? Видимо, могут быть. Если это будет, то могут быть и проступки, свойственные людям с ненормальной психикой. И тем, кто на подобном основании, в кавычках, стал бы призывать к борьбе с коммунизмом, можно сказать, что и сейчас есть люди, которые борются с коммунизмом, но у таких людей, видимо, явно не в норме психическое состояние. На долгое время история Марии Спиридоновой и вот эта статья, подписанная Хрущевым, и определили мое отношение к людям, ну, скажем так, которых обвиняли или в котором приписывали психические расстройства. Потом, когда я увлекся творчеством бардов и услышал впервые и песни Александра Галича, и Владимира Высоцкого, и Юлия Кима, и Михаила Анчарова, я заметил, что в них есть песни о психиатрических лечебницах, о сумасшедших домах, написанные, ну так, немножко снисходительно, написаны с долей юмора. Не было ничего такого в их творчестве, или, по крайней мере, мне не попадалось, где был бы гневный протест против того, что нормальных людей сажают в психиатрические лечебницы. Но, наверное, об этом надо говорить потом. Просто я вот так расширенно, неожиданно для себя расширенно ответил на ваш вопрос.
Да, интересно, Андрей, и я не знал этой цитаты из выступления Никиты Сергеевича Хрущева, берем его в кавычки, разумеется, как автора, но интересно то, что вы заметили, что у бардов было несколько такое вот снисходительное, ироническое отношение к этой проблеме. В то же время, именно в те же годы у некоторых публицистов, историков, писателей, журналистов было совсем не ироническое отношение, и они находили в себе силы и смелость, гражданскую смелость выступать против вот идущих этих процессов, социально-политических процессов, арестов людей, которые выступали против строя. Вот, например, интереснейшее заявление Андрея Амальрика. Оно называлось «Симптом нашего времени». Я процитирую. Противников строя действительно сажают в сумасшедшие дома. Это правда. Я думаю, что это самое отвратительное из того, что делает режим. А вместе с тем, мне кажется, что это яркий пример полной идейной капитуляции режима перед своими противниками, раз режиму не остается ничего другого, как только объявлять их сумасшедшими. Если в ответ на идеи, ибо режиму сейчас угрожают только идеи, пишет это Амальрик в 70-м году, или, может быть, даже в 69-м. Режиму ничего не остается другого, как сажать людей в психиатрические больницы. То это характерный симптом нашего времени. Я хорошо знаю нескольких людей, которые помещены в психиатрические больницы и признаны сейчас невменяемыми. Это генерал Григоренко, это Иван Ехимович. То же самое грозит Наталье Горбаневской. Все это совершенно нормальные и здравомыслящие люди, которым уготована ужасная судьба. Они должны находиться среди настоящих сумасшедших, причем совершенно неопределенное время, поскольку срок заключения в тюремной больнице не ограничивается приговором суда. Между тем, я считаю, что никакое насилие не может существовать без тех, кто готов этому насилию подчиниться. И если мы не хотим, чтобы в нашей стране господствовало насилие, то мы все должны бороться с этим, а не просто говорить, что режим плохой, что мы страдаем и так далее. Андрей Амальрик, «Симптом нашего времени».
Я пытался понять, какой это год, 69-й или 70-й, не смог. В 69-м году был второй раз арестован, ну и в итоге отправлен в психушку генерал Григоренко. И вы совершенно справедливо заметили, что даже тогда, когда его первый раз, например, в 64-м году оттуда выпустили, это, в общем, была, конечно, победа его жены, которая воспользовалась волной борьбы с волюнтаризмом после снятия Хрущева и добилась его освобождения. Но раз не было суда и приговора, значит, и дело его было не пересмотрено, и он остался, простите за дворовое выражение, психом со справкой. We'll be right back.
Я хочу напомнить, что на волнах Радио Свобода программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Психушки. Не могу удержаться от еще одной цитаты из автора, которого не заподозришь в большой симпатии к другим инакомыслящим, к вообще к социальным протестам в Советском Союзе. Хотя сам этот автор, безусловно, столб и почти пионер инакомыслия и сопротивления гражданского и интеллектуального, и нравственного, конечно, это Александр Солженицын. В ответ на заключение в психиатрическую лечебницу знаменитого биолога Жареса Медведева Солженицын написал такую небольшую статью, небольшое обращение, открытое письмо «Вот как мы живем». Я немножко процитирую оттуда. «Вот как мы живем. Без всякого ордера на арест или медицинского основания приезжают к здоровому человеку 4 милиционера и 2 врача. Врачи заявляют, что он помешанный. Майор милиции кричит: „Мы орган насилия! Встать!“ Крутят ему руки и везут в сумасшедший дом. Это может случиться завтра с любым из нас. А вот произошло с Жаресом Медведевым, ученым-генетиком и публицистом, человеком гибкого, точного, блестящего интеллекта и доброй души. Лично знаю его бескорыстную помощь безвестным погибающим больным. Именно разнообразие его дарования и вменено ему в ненормальность, раздвоение личности. Именно отзывчивость его на несправедливость, на глупость и оказалась болезненным отклонением. Плохая адаптация к социальной среде. Раз думаешь не так, как положено, значит, ты ненормальный. А адаптированные должны думать все одинаково. И управы нет. Даже хлопоты наших лучших ученых и писателей отбиваются, как от стенки горох. Но если бы это был первый случай, продолжает Солженицын, она в моду входит. Кривая расправа без поиска вины, когда стыдно причину назвать. Одни пострадавшие известны широко, много более неизвестных. Угодливые психиатры, клятвопреступники квалифицируют как душевную болезнь и внимание к общественным проблемам, и избыточную горячность, и избыточное хладнокровие, и слишком яркие способности, и недостаток их. А между тем даже простое благоразумие должно было бы удержать, ведь Чаадаева в свое время не тронули пальцем, и то клянем палачей второе столетие. Пора бы разглядеть, захват свободомыслящих здоровых людей в сумасшедшие дома есть духовное убийство. Это вариант газовой камеры, и даже более жестокий. Мучения убиваемых злей и протяжней. Как и газовые камеры, эти преступления не забудутся никогда, и все причастные к ним будут судимы без срока давности, пожизненно и посмертно. И в беззакониях, заключает Солженицын, и в злодеяниях надо же помнить предел, где человек переступает в людоеда. Это куцый расчет, что можно жить, постоянно опираясь только на силу, постоянно пренебрегая возражениями совести. Вот как мы живем. Открытое письмо Солженицына. 70-й год.
Надо сказать, что Андрей Ильич Сахаров также выступил в защиту Жареса Медведева. Многие выступили в защиту, и была знаменитая история, когда 30 мая 70-го года Сахаров, уже написав открытое письмо Брежневу, отправился в Институт генетики на международный симпозиум, где на глазах у сотен делегатов мелом на доске написал воззвание в защиту Медведева. Кстати, надо сказать, что все-таки Медведеву, можно сказать, немножко повезло. Челюсти разжались, и через 19 дней его выпустили. Правда, все равно поставив на учет с диагнозом, это самая знаменитая вилотекущая шизофрения. Надо сказать, что заключение инакомыслящих в психлечебнице имело под собой юридическую основу. В 1961 году вступила в действие инструкция по неотложной госпитализации психических больных, представляющих общественную опасность, и новый уголовный кодекс. В нем появились 4 новые статьи, где объяснялись, какие действия представляют общественную опасность. Антисоветская агитация и пропаганда, распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй, надругательство над государственным гимном или флагом и организация или активное участие в групповых действиях, нарушающих порядок. А чуть раньше, в статье 58 этого Уголовного кодекса, было указано, что к нарушающим эти статьи могут быть применены принудительные меры медицинского характера. Надо сказать, что все это происходило не в вакууме. Во всем мире, не только в СССР, во всем мире ширилось возмущение тем, что происходит с инакомыслящими в Советском Союзе. Виктору Файнбергу, например, знаменитому Виктору Файнбергу, одному из участников демонстрации на Красной площади с протестом против ввода войск в Чехословакию, и Владимиру Буковскому, английский драматург Том Стоппард, я надеюсь, не вызову гнев литературоведов, если скажу, что, может быть, самый знаменитый английский драматург нашего времени, посвятил пьесу, которая в русском переводе называется «До ре ми фа соль ля си, ты свободы попроси», о диссиденте, брошенном в психушку. В первой постановке роль политзаключенного играл знаменитый Иэн Маккеллен. А молодое поколение, наверное, лучше всего его помнит по роли Гэндальфа в трилогии «Властелин колец». Вы упомянули фамилию Ивана Ефимовича в эссе Солженицына, если я не ошибаюсь. Иван Ефимович – пример того, насколько тяжелее ситуация была в провинции, где люди, которые выступали против существующего порядка, оказывались зачастую в полном вакууме. Но история с Ефимовичем – это вообще как демонстрация старого анекдота. Я прошу прощения у его памяти и его семьи, если кто-то жив из его семьи, когда привожу его в качестве иллюстрации анекдота, но вот давайте вам приведу то, что я имею в виду. Он был убежденным коммунистом, но в какой-то момент он возмутился преследованием инакомыслящих и написал на имя Суслова письмо. Какой был ответ? Конечно, его тут же схватили и направили на обследование в психлечебницу. Была назначена экспертиза. И вот выводы экспертизы. Заявляет, что никогда и ни при каких условиях не изменит идеи борьбы за коммунистический строй, за социализм. Считает, что политзаключенных не надо лишать свободы, на них надо действовать методом убеждения. Прекрасно владеет произведениями классиков марксизма-ленинизма. Считает, что общественный и политический долг стоит значительно выше долга перед семьей. Диагноз невменяем. Был такой анекдот, почему я это привел в качестве примера, хотя уже я даже не уверен, анекдот или нет, что один из задержанных на демонстрации в Москве, на одной из демонстраций, был также признан невменяемым, поскольку боролся за победу коммунизма во всем мире.
Я хочу напомнить, что на волнах Радио Свобода программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. «Психушки». До сих пор мы с вами, Андрей, говорили о гонимых, о преследуемых, о тех, кого кидают в психушки, в сумасшедшие дома, в психиатрические лечебницы особого типа. Но есть ведь и другая сторона у этого. Никого нельзя преследовать без преследователя, без палача. И вот составить небольшой портрет, ну, может быть, профиль психиатра попробовал Владимир Буковский, человек на своей судьбе, испытавший, что такое находиться в этого рода заточении. Небольшая цитата из Владимира Константиновича. Буковский пишет: «Советский психиатр – это часть советской системы. Он не может сказать: я не нахожу симптомов болезни. Его заключение не может быть сделано индуктивно. Оно должно следовать установленной дедуктивной системе. Он не может признать инакомыслие нормальным явлением, порожденным советской действительностью. Иначе психиатр сам становится инакомыслящим. Не каждый способен на это. Семья, дети, научная карьера, спокойная жизнь автоматически ставятся на карту. Впереди ждут только гонения, осуждения, преследования, непонимание и ссоры в семье, упреки родственников в эгоизме, в безразличии к детям и недоумение окружающих, коллег. К чему все это? Разве можно что-нибудь изменить таким образом? Плетью обуха не перешибешь. Воистину, нужно быть ненормальным, чтобы стать инакомыслящим в СССР». Владимир Буковский.
Но нужно сказать, что Владимир Буковский, кстати, как нельзя не упомянуть Александра Бодрабинника, который ввел термин «карательная психиатрия» в своей книге «Карательная медицина». Помните, карательная медицина – это орудие борьбы с инакомыслящими, которых невозможно репрессировать на основании закона за то, что они мыслят иначе, чем это предписано. Так вот, Владимир Буковский сделал очень много для того, чтобы вот эта карательная психиатрия, принудительные лечения стали достоянием гласности. Еще в 70-м году, когда он вышел на свободу, он дал интервью американскому каналу CBS. Он вспоминал, что это была целая подпольная операция, когда под видом дружеского пикника в лесу, где-то за большим толстым стволом дерева, они встретились с американским корреспондентом, где он рассказал о том, что происходит. Ну а после этого он, конечно, провел совершенно фантастический эксперимент, проведя вместе с Семеном Глузманом, психиатром, независимые экспертизы политзаключенных и передав эти результаты уже с помощью адвоката Софьи Калистратовой на Запад. И они и стали сенсацией на Западе. Ну а после того, как за это он был арестован очередной раз в лагере Пермь-35, он совместно с Глузманом написал и передал на волю пособие по психиатрии для инакомыслящих.
Сегодня, Андрей, мы говорим о безумии по-советски, о карательной медицине, о казнимых сумасшествием. Именно так назывался известный сборник документов, свидетельств, открытых писем, выпущенных на Западе в 71-м году издательством «Посев». Что бы вы вообще отметили? Какие книги или тексты? Что посоветовали бы прочесть человеку, начинающему изучать эту тему? Хотя бы коротко.
Биографии Буковского, его воспоминания, биографии Плюща, биографии Сергея Ковалева, поэму Иосифа Бродского. Вы знаете, я даже несколько растерялся, честно говоря, потому что количество документов на эту тему столь велико, что я даже не знаю, что посоветовать юноше делать жизнь с кого, да? Ну и, конечно, интервью и воспоминания человека, о котором мы сегодня еще не говорили, но это не потому, что мы о ней забыли, просто невозможно всех упомнить. Это воспоминания, повторяю, и биография поэтессы Натальи Горбаневской, той самой знаменитой Горбаневской, которая вместе с Фанбергом и другими людьми, ох, их было немного, но тем не менее, вышла на Красную площадь в 68-м году, протестуя против вторжения в Чехословакию. Горбаневская потом, уже много лет спустя, рассказывала в интервью. «Меня спросил Александр Есенин-Вольпин. Ты просидела 2 года с небольшим. Ты бы променяла это на 3 года лагеря?» Я ему ответила: «Алик, даже на 7. Вот, тот год с небольшим, что меня кормили галоперидолом, я бы его поменяла на что угодно». Знаете, как называли на тюремно-лагерном жаргоне психиатрическую тюрьму? «Вечная койка». Именно побочки нейролептиков были причиной применения карательной психиатрии. Некий узаконенный вариант пыток. Да таких пыток, которым люди предпочли бы вечный лагерь. Я не знаю, все ли наши слушатели помнят, что в то время как бы шла борьба двух, это красиво прозвучит, но это страшно, конечно, психиатрических школ. Академика Снежневского и профессора Лунца. Вялотекущая шизофрения против паранояльных расстройств. И вот что вспоминает Наталья Горбаневская. «Мою экспертизу проводил небезызвестный профессор Лунц. Я прекрасно знала, кто такой Лунц, прекрасно знала, что ни от каких моих ответов не будет зависеть результат экспертизы. Но вела себя лояльно, отвечала на все вопросы и о давней своей болезни, и о Чехословакии, и о том, нравится ли мне Вагнер. В день окончания следствия я узнала результат экспертизы и свою странную судьбу. Заключение экспертизы, подписанное профессором Лунцем, гласит, что у меня не исключена возможность вялотекущей шизофрении. Замечательный диагноз. Хотела бы я знать, многим ли лицам, особенно интеллигентам, можно твердо написать «исключена возможность». И после этого проблематичного диагноза той же бестрепетной рукой написано, что я должна быть признана невменяемой и помещена на принудительное лечение в психиатрическую больницу специального типа. Когда адвокат Калистратова спросила во время суда у Лунца, какие признаки вялотекущей шизофрении отмечены у Горбаневской, тот ответил, что вялотекущая шизофрения, как правило, никаких ярких симптомов не дает. И Горбаневскую отправили в Казанскую психспецбольницу. Кстати, в этот момент политических там было немного, но на соседнем этаже лежала 20-летняя девушка бывшая студентка московского ИНЯЗа Валерия Новодворская. Судьба свела этих двух ярких женщин в одной психиатрической лечебнице. Наталья Горбанецкая дальше вспоминает. Все дело было не в сроках, а в принудительном лечении галоперидолом, применение которого давно признано пыткой. Галоперидол в клинической практике применялся для лечения бредов и галлюцинаций. Ни того, ни другого у меня не было, если не считать бредом мои взгляды. Но ведь их так и не излечили, в кавычках. Обычная схема применения галоперидола. 1 месяц, потом перерыв, в связи с тем, что побочным эффектом галоперидола является болезнь Паркинсона. Но мне давали его 9,5 месяцев подряд, без корректоров и перерывов. Продолжали давать и в институте Сербского. Я рад, что мы вспомнили Наталью Горбанецкую не только потому, что она замечательный человек, замечательная поэтесса, замечательный правозащитник, замечательная женщина, но еще и потому, что мы начали наш сегодняшний разговор с того, чтобы наши барды каким-то образом, даже Александр Галич, обошли тему принудительной психиатрии. Или, по крайней мере, все-таки я сделаю такое допущение, я не помню песен, в которых они выступают или как-то описывают принудительную психиатрию, карательную медицину. У Высоцкого, скорее, есть «История болезни», довольно страшноватая песня. «История страны» — это «История болезни», но и то она немножко о другом. И все-таки одна песня, написанная знаменитейшим человеком, знаменитейшим бардом, существует. К сожалению, она написана на английском языке и исполняет ее великая Джоан Байес. Почему к сожалению? Да просто потому, что вмешиваться в текст песни, переводя то, что там написано, я не считаю возможным. Я думаю, кому интересно, тот запросто найдет это в интернете. Это, наверное, чуть ли не единственная песня в мире, напрямую посвященная кому-то из диссидентов. Она посвящена не просто Наталье Горбанецкой, песня называется «Наталья», но еще и тому, что Наталья Горбанецкая сидела в этот момент в психиатрической лечебнице. Вступление Джоан Байес заканчивается словами. И только благодаря таким людям, как Наталья, мы с вами, она обращается к своим слушателям, сейчас можем спокойно ходить по земле и понимать, что мы на свободе. Вот этой песней, если вы не против, Иван, я бы и закончил наш сегодняшний разговор. Джоан Байес, песня «Наталья». Weaver of words, who lives alone in fear and sorrow. Where are the words to set you free? Perhaps tomorrow. Stolen from those who try to stay alive and not be broken. Where are the friends? Where are the men who among them can defend? Say you are, or just forsaken. Are you still there? Do you still care? Or are
Наталья Горбаневская. Наталья Горбаневская.
На этом мы заканчиваем выпуск «Алфавита инакомыслия», который сегодня посвящен психушкам. Продюсер Андрей Амочкин и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.